Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Будем читать из двух мест книги Библии. Пожалуйста, откройте вместе со мной. Книга Второзакония, 4 глава, с 1 по 4 текст, первое место послушаем. Итак, Израиль, слушай постановление закона, которое я научаю вас исполнять, чтобы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Шестая глава книги Второзакония. Читаем несколько текстов с 4 по 9 включительно. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Внушай их детям твоим. Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Два текста. Вы знаете, мы снова с вами погружаемся в размышления об этой удивительной книге, которую Бог дал нам через своего раба Моисея. Название нашей темы, о которой мы будем с вами размышлять, «Не забывай вспоминать». «Не забывай вспоминать». Главное слово, которое во всех этих текстах, которые мы с вами прочитали, и во всей этой книге, это сердце, сердце твое. Речь идет о нашем сердце, о моем и вашем сердце. Какие цели мы ставим сегодня, выслушав эту тему? Научиться содержать здоровым свое сердце. Кто-то сказал о том, что мы с вами люди ответственные за привязанности наших сердец. В этом есть слове. В привязанности есть очень положительные стороны и есть очень пугающие стороны. Ответственность за наши привязанности. Ответственность наша за то, чему мы будем научать поколение, которое идет следом за нами. И если мы их привязываем к себе или к мнимым, сомнительным ценностям, горе нам. И наоборот, благословение, когда мы привязываем, учим привязывать наше поколение к должным ценностям. Не так ли? Слава Богу за это. Итак, если сегодня необходимо нам с вами посмотреть на прошлое, то Уинстон Черчилль сказал так: «Для проверки настоящего необходимо обращаться к урокам истории. Для проверки настоящего, подлинного, необходимо обращаться к урокам истории». Это сказал выдающийся государственный и политический деятель Англии Уинстон Черчилль, который очень много содействовал тому, чтобы Англия процветала. Англия не оказалась под сапогом германского фашизма. И он один был очень ненавидим в свое время своими соотечественниками. И тогда, когда правительство Чемберлена отдало под сапог сапога военных Чехословакию, Польшу и страны Европы маленькие, то Уинстон Черчилль понимал, что они совершили большое предательство по отношению свободолюбивых народов Европы. И он, как никто другой, понимал, цена этого предательства станет многочисленным страданием для его соотечественников и пролитой крови. И это так и случилось. Но мы сегодня говорим с вами в контексте Священного Писания. Это книга будущего, это книга надежды, это книга, которая сегодня может нас мотивировать в правильных отношениях, как нам сегодня жить и как нам с вами сегодня строить наши отношения. Братья мои, сестры, мы с вами, по крайней мере, пятый или шестой раз уже обращаемся к этой удивительной книге. Скажите, главная мысль, какую вы можете определить для самих себя? Важное, которое бы мы могли сформулировать в одном предложении. Вы знаете, я нашел два момента, о которых я размышлял, и они очень похожи, синонимичны даже, может быть, в своем. Может быть, у вас что-то будет другое. Бог действует в жизни человека и в истории мира. Это первый момент. И второе. Бог наш действует в истории народов. Бог наш действует в истории народов. Это, по крайней мере, когда мы смотрим, как он прошел через людей, которые уже образовались как народы. Это три народа родственных – Едомиты, Моав и Аммонитяне. Одни были представители поколения старшего брата Иакова – это Исава, едомляне. А вторые были потомками Лота, праведного Лота, который жил когда-то вместе со своим дядей Авраамом и странствовал. Это они. А потом были враждебные народы – мадианитяне, амореи, с которыми должны были сражаться и вести войны народ Божий. И поэтому в жизни каждого из этих народов Бог принимал свое участие. Бог работал с этими людьми, Бог остерегал и Бог оставлял. Предавал их своим помыслам. Помните, когда Бог сказал Аврааму, что 430 лет определены для жителей Ханаана, потому что их мера беззаконий, она еще не наполнилась. И пришло это время, когда совершаться должны были суды Божии, и суды неотвратимо постигли этих людей, и они были жертвою заклятия Господне. Поэтому сегодня, когда мы смотрим, мы действительно должны с вами посмотреть о том, когда мы возводим что-то новое, прочное, оно должно иметь надежный фундамент, как дом, который мы устрояем. И если фундамент человек сделал неправильные расчеты, то рискуем, что мост обрушится, здание порушится и придет в негодность к эксплуатации. Поэтому, когда мы с вами смотрим на духовные ценности, они столь же важны для нас. Почему? Потому что Писание говорит, обращаясь нас к опыту прошлого. Итак, посмотрим, что в прошлом Бог уже сделал. Ну, во-первых, друзья, Бог явил себя людям. Бог вовсе не обязан был это делать, но Он открыл себя людям. И в этом счастье наше, что всегда на наши попытки, на наши поиски, на наше нахождение в никуда бредущих, Бог нас встречает на наших гибельных путях и открывается нам, как Он когда-то открылся своему народу. Поэтому удивительно это слово, если мы говорим о том, что Бог действует в истории, то Он явил Себя грешному человеку. Святой и праведный, блаженный, единый, бессмертный, Он являет Себя грешному человеку. Бог не только являет Себя, Бог и спасает человека. У Бога есть план, и Бог его воплощает, осуществляя свою работу творческую в деяниях человеков, с которыми Он работает. Посмотрите. Оно спасение начало его, источник его, оно исходит из сердца, из самого Бога. И Богом же осуществляется в жизни. Посмотрите, об этом очень категорично, очень сильно свидетельствует сам Господь на страницах второй книги Моисея, книга Исход, 6 глава, 7 и 8 тексты говорят нам так. «И приму вас к себе, не только освобожу вас, не только эта часть по спасению, но, заметьте, у Бога далеко идущие вперед цели. У Него нету границ, у Него нету усеченных понятий. И приму вас к себе в народ, и буду вам Богом». Заметьте, здесь личное местоимение, и Бог говорит, что «я стану чем-то для вас очень важным, очень существенным, необходимым и надежным. И приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Восьмой текст. «И введу вас в ту землю, о которой я клялся, подняв руку мою дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Если мы говорим сегодня о надежности, библейская истина, она надежна, она достойна того, чтобы к ней прилепиться, чтобы ее полюбить, чтобы ее хранить, чтобы ей восторгаться, чтобы ей восхищаться, чтобы на этом основании строить свои надежные, прочные отношения с Богом. И поэтому, друзья мои, то, что Бог делал когда-то в жизни Израиля, этот же Бог действует сегодня, силен, могуч действовать в нашей жизни. И ничего другого Он не преследует, как только занять должное место в нашей жизни. Поэтому посмотрите, где мы живем сегодня? Что нас сегодня окружает? Какова наша реальность и действительность? Вы знаете, только Библия вскрывает всю неприглядность нашего падшего человеческого состояния. Оно включает всех мужчин и женщин, белых и черных, желтых и красных, образованных и не очень. Но Библия категорична, как в аптеке, как самый лучший рентгеновский аппарат, она говорит нам о нашем настоящем состоянии. Вы знаете, удивительно, что кто-то из изучающих Библию сказал о том, что в Библии чуть меньше 1200 глав. Ну, 1100 с небольшим, за 200 не переходит, 1200 глав. И только 4 главы из всей Библии не содержат в себе элементов порочного греховного состояния. Только 4 главы. А теперь подумайте сегодня о самих себе, о своей жизни, о ваших путях, о ваших устремлениях, о ваших ценностях в этой жизни. Насколько они угодны Богу? Если сегодня вы согласитесь с библейским описанием жизни впереди нас, идущих поколений, то мы с вами нуждаемся в Спасителе. Мы с вами нуждаемся во всем этом. И посмотрите, когда я размышлял над этими стихами, посмотрите, мы с вами живем во враждебном нам окружении. Против нас выступает мир с его ценностями. Это война, это неблагожелатели наши. Против нас идет союзница этого мира, наша греховная плоть, которая предрасположена ко всем ценностям, которые сегодня доминируют в этом греховном мире. И третье – это сила, которая превосходит наши человеческие возможности – это сам дьявол. И вот эти три вещи, они сегодня идут против нас, целенаправленно свою войну. И теперь мы живем в грешном, падшем мире. Мы с вами, мужчины и женщины, молодые и старые, мы грешные существа. Мы существа, да нельзя испорченные. Апостол Павел, когда смотрел на себя в свете Божьей истины, он говорит: «Не живет во плоти моей ничего доброго. Желание добра есть во мне, но чтобы осуществить это, нет. Ему прилежит злое». Мы переполнены борьбой, мы мятежные существа, люди, наше тело, наш ум, они сдают сбои. Даже тогда, когда мы понимаем по внутреннему нашему закону о том, что Божий закон, он духовен, он очень важен нам, то в практике нашей жизни мы делаем совершенно противоположного тому, на что настроен наш ум и наша душа. Мы неистовы в решениях проблем. Мы устремляемся к чему-то новому и снова попадаем в очередной срыв, попадаем в очередной ценот, тупик. Мы греховны. Мы пропитаны грехом и снаружи, и внутри. Наши поступки, наши привычки, они отравлены греховным ядом и методами наших поступков. Падаем не только мы, простые люди, падают наши лидеры, падают цари, президенты, падают учители, падают наставники. Мы совершаем ошибки, и наша жизнь – это сплошной круг ошибок. Есть ли выход сегодня для нас? Из наших потемков, из наших проблем, есть ли сегодня надежный навигационный прибор, который бы показал нам направление из блужданий к свету, к надежной пристани? Вы знаете, есть. И, по крайней мере, есть, потому что мы уже прочно можем встать на фундамент божественного откровения. Бог делал, Бог явил себя грешным людям. И сегодня третий момент, о котором мы с вами будем говорить, он очень важный пласт в формировании нас, в нашем становлении. Этот пласт называется «Его божественное слово». Оно столь же важно, актуально сегодня и надежно, как те два, о которых мы с вами уже говорили. Поэтому мы с вами обращаемся к этому слову. Это Божье слово. Это третий момент, который очень важен для нас, потому что Бог и Его слово, они неотделимы друг от друга. Вы помните, когда-то Новый Заветный автор сказал, записал такие слова: «И то слово стало плотью и обитало с нами». Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих, полное благодати и истины. Это был Бог воплощенный. Он обладал человеческим телом, но это слово облеклось в нашу храмину и по виду стало таким, как и мы сегодня человеки. И поэтому мы сегодня смотрим об этом. Бог нам говорит о том, что для того, чтобы вы надежно обрели для себя эту базу, основание, я даю вам нечто в вашей жизни, и оно очень важно для меня. Вы знаете, 13 глава Евангелия от Матфея, Иисус Христос говорит: «Блаженны ваши очи, что они видят, блаженны ваши уши, что они слышат, потому что многие пророки и цари желали видеть и слышать, что вы слышите, и не видели и не слышали». И поэтому сегодня, когда мы смотрим, это действительно удивительная особенность и привилегия наша, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания и можем читать это. Прежде всего, что мы с вами видим в этом слове, которое мы с вами прочитали? Друзья, первый стих. Израиль, слушай. Вы знаете, в самом оригинальном, ну, в настоящем подлиннике написано: «О, Израиль, теперь послушай». Когда вот подведена вся, выведена вся эта сила, мощь Господа, которая очень встряхнула уже немолодого Моисея, 120-летнего служителя Божия, и он говорит: «Господи, ну теперь хочу пойти. Теперь я вижу руку Твою, теперь я вижу победу Твою, теперь я вижу могущество Твое, но только теперь разреши». И Господь ему желаемого не дал, и он должен был в этом успокоиться. Так что же мы видим сегодня в этом 4 главе, в 1 стихе? Друзья, мы видим, во-первых, Бог заботится о Своем народе. Это Его попечение, это Его желание, это Его внимание к нуждам Своего народа. И что Бог делает? Бог оповещает чем-то важным Своих людей. Во-первых, Бог заботится о народе. Второе, Бог оповещает Своих людей. Третья особенность. Бог осведомляет чем-то Своих людей, чего они раньше никогда не знали, не переживали в своих отношениях с Богом. И здесь есть еще четвертая особенность. Он их предупреждает. Наперед предупреждает. Это делает Господь. И поэтому, посмотрите, это удивительное слово, которое Господь, с которым Господь сегодня обращается к нам через страницы Священного Писания. Позвольте несколько слов сказать о значении того, что значит быть осведомленным, что значит быть оповещенным. Вы знаете, это, ну, с этим связано очень много драматичного в жизни и развитии человеческой цивилизации. Но заметьте, то, что сегодня мы подступаем к этому слову, быть осведомленным, это значит оповещенным, это значит научиться, это значит научиться распознавать и отличать. Там, где люди не видят никаких ценностей, там, где люди способны пройти мимо драгоценностей, это человек, который оповещен и осведомлен самим Богом, он в состоянии, заметьте, он не только в состоянии, но он имеет навыки, умеет распознавать и отличать. И это очень важно для тех, которые идут для того, чтобы строить новые отношения с Богом в новых для них ранее непереживаемых условиях. Третья особенность этого призыва, оно относится к познавательным способностям человеков. Если человек имеет искаженное умственное представление, для него это закрыто. И поэтому третья особенность, оно относится к познавательным способностям человека, к размышлению, к памяти, к пониманию и к осознанию того, что им вверяется. Друзья, насколько Бог благ в своих помышлениях и намерениях о каждом из нас. О тебе. Тот, который недооцениваешь важность сегодня того, что мы имеем с вами, пребывая в собраниях святых. Поэтому посмотрите, третья особенность – к размышлению, памяти, пониманию и осознанию. Как же все это становится для нас весомым, ярким и надежным? Позвольте еще привести момент. Знания эти приходят через наше участие в активном процессе познания. Внимательность, наблюдательность. Только тогда, когда мы активно находимся в этой библейской школе и учимся от самого Господа, мы способны стать тем надежным инструментом, проводниками Божьими, Божьей благодати в этом мире. И других путей нету. Бог нашел себе, это были люди, кто, которые уже не одна сотня лет и поколений были рабами. И по малодушию, и по тяжести работ они другого образа для себя и не видели существования. Как только собрать нужное количество кирпичей, набрать соломы для производства этих кирпичей, и тогда плеть их не будет лишний раз сечь. Но Бог взял это стадо, этот сброд, и из него сформировал себе народ. Бог оповестил их, Бог заговорил с ними, и у Бога была цель собрать их и сделать из них народ, не стадо. И поэтому посмотрите, что это очень важно. Итог. Знание с осведомленностью, основанной на личном опыте слушателя. Всякий раз, когда мы с вами приходим в класс, и когда мы слушаем наших учителей, то учитель предлагает материал. И этот материал становится базовым для этого ученика. И если он усваивает уроки, он успешный ученик. Если он пропускает уроки, он потом, в конце концов, он возненавидит весь этот процесс и станет противником тех знаний. Поэтому, чтобы этого не происходило в нашей жизни, братья мои сестры, мы с вами познакомились с Богом, который заботился о своем народе, оповещал своих людей, осведомлял своих людей. И эти его желания, они далеко преследуют больше цели, чем просто иногда люди могли смотреть и думать о нем. Посмотрите, что же нужно было сегодня, от чего-то нужно было этим людям отказаться, для того, чтобы этот старый багаж не понести с собой в будущее. Откройте вместе со мной книгу Левит, 18 глава, 1-2 стихи. Моисей, Господь говорит так, «И сказал Господь», смотрите на это слово опять, «И сказал Господь». Это опять его забота. Это опять Божье предупреждение о том, как должны люди среагировать на то, что у них за плечами в прошлой жизни. Книга Левит, 18 глава, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им так, «Я Господь, Бог твой, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте». Откуда исходит это предупреждение? От Бога, который в благоволении своем желает людям показать еще одну особенность, которая очень важна в жизни. В Новом Завете сказано о том, что чтобы мы могли свергнуть обольстительных похотях ветхого человека, истлевающего, и облечься в нового. Если вы мне принесете сегодня еще один костюм, я его никак не одену на этот. Почему? Я должен это прежнее снять с себя. Точно так и Бог, когда Он ведет людей в новые отношения свои, Он говорит, прошлая жизнь, она должна быть отброшена вами. И поэтому Писание так говорит, скажи им так, я Господь Бог твой. Заметьте, это второй раз в этом стихе Господь повторяет, что я Господь. Бог твой, по делам земли египетской, в которой вы жили долгое время, более 400 лет, не поступайте. Смотрите, второе полустише этой 18 главы 2 стиха, вторая часть. «И по делам земли ханаанской, в которую я введу вас, не поступайте, по установлениям их не ходите». Почему? Потому что то, что произошло в практике этих народов, оно очень ярко свидетельствует нам о том, что это вызывало крайнее неудовольствие Господа Бога. Мы читаем с вами. 18 глава, 24, 25 и 27, 28 стихи такие слова. Смотрите как. «Не оскверняйте себя ничем этим». «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас». Мы находимся с вами в книге Левит, 18 глава, 24-25 стих. И результат этих неправильных хождений, когда из жизни этих людей был исторгнут Бог и его нравственные основы, посмотрите, что происходит, 25 стих. «И осквернилась земля, и я воздрел на беззаконие ее, то есть земли, и свергнула с себя земля живущих на ней». Это суд Божий. 26 стих, второе полостишие. «И не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами». Это строгое Божие предупреждение, друзья, согласитесь. Эти вещи, которые очень важны, и Бог в своей заботе говорит, смотрите, вы идете туда, чтобы не туземец, это тот, кто остался еще, может быть, из слабых людей, не представляющих угрозы для Божьего народа. Туземцы, как сегодня живут индейцы, коренные жители Америки, но они не представляют нам никакой существенной угрозы. Вот так Бог, когда ввел свои колена в эту новую среду, Он говорит, если там останутся они, чтобы и они могли поменять образ своей жизни, и пришельцы, которые придут с вами и будут жить там, они тоже должны в правильных отношениях быть. Поэтому мы читаем 26 стих, вторая часть этого стиха. «И не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами». 27 стих. «Ибо все эти мерзости делали люди земли той, что перед вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». 30 стих этой же главы. «Ибо если кто будет делать эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из среды народа своего». Это предупреждение Господне, друзья. Я думаю, что когда мы с вами сегодня держим в руках книгу Священного Писания, нам очень полезно будет посмотреть на все те предупреждения, которые Господь нам оставляет на страницах Священного Писания. Почему? Потому что мы еще с вами побудем на страницах Священного Писания и убедимся, что Бог правильно, заботясь о безопасности своего народа, Он предупреждает их. И поэтому посмотрите, вот это самое мрачное, печальное, о которой не хотят люди сегодня говорить. Хотят ее как-то, поменять. Но представьте себе, когда-то одному человеку говорили, что это слишком раздражает людей, это слишком людей роняет в их самооценке. Не лучше ли поменять какую-то этикетку? Но представьте себе, если бы мы на всех этих порочных измах человеческого состояния, нравственного падения, деградации, повешали бы какую-то безобидную трафаретку, то она бы только усугубила наше состояние. Почему? Потому что все это говорит о том, что в практике жизни люди могли видеть в Египте, люди могли видеть в Ханаане. И поэтому, посмотрите, это кровосмесительство, это распутство, это любострастие, это беспорядочность сексуальной жизни, это извращение, это смешение со скотом, это смешение, когда люди оставляют естественное употребление женского пола. Посмотрите 22 стих. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись». 23 стих. Посмотрите, это все было в жизни этих людей. И поэтому Божий суд постиг этих людей, земля свергнула их. И более того, когда мы с вами читаем 30 стих этой главы, то там прямо написано: «Ибо если кто будет делать эти мерзости среди вас, когда я вам огласил свои законы, когда я оповестил вас, когда вы имеете осведомление и обучены всем этим». Почему? Потому что Бог тренировал свой народ. И его служитель, и Моисей доносил эти истины для того, чтобы они стали частью людей, чтобы люди могли выполнять это так же естественно, как мы сегодня, сидя за рулем, правильно проезжаем переезд или перекресток на дороге. И если этого не произойдет, люди делают мерзости, то души делающих это истребятся из среды своего народа. Это Божье предупреждение, друзья. И мы к нему еще с вами вернемся дальше, когда мы будем с вами размышлять об этом тексте Писания. Что же сегодня мы с вами имеем, когда мы имеем как раз вот начало новых важных наставлений? Прошлая жизнь со всеми ее негодными переживаниями, она должна у нас остаться в памяти. Для чего? Чтобы мы с вами не сделали ничего из того, что раньше люди делали, что в опыте нашей жизни и в наших глазах осталось для нас. И поэтому здесь написано, что Бог нам дает свое слово. И мы с вами читаем так. «Итак, слушай, Израиль, постановления мои и законы мои. Не то, что ты видел, не то, что ты слышал там, но то, что ты сейчас слышишь из уст служителя Божия Моисея, это слова, которые ты когда-то уже слышал». А почему слышал? А вы знаете, здесь очень часто мы встречаем местоимение «ты слышал». Кто это люди были, к которым Моисей обращался? Это люди когда-то были мальчиками, мальчишками, девчонками, парнями, девушками, которым не было 20 лет. И они остались живы. Отцы их умерли, пали в пустыне, как мятежные люди. А они что-то в своей жизни переживали. Они что-то видели. Их уши что-то слышали. И теперь повторяет Моисей и напоминает им, что они имели в своей жизни. И поэтому слушай, Израиль, постановления и законы, которым я научаю вас исполнять. Понимаете, вот это слово «слушай», оно удивительный глагол. Вы знаете, я когда стал просматривать вот книгу «Второзаконие» и прочитывал его раз, и другой, и третий, я насчитал слово, глагол «слушай», он почти 70 раз встречается на страницах только пятой книги Моисея. И я думаю, что это очень важно, потому что Бог хочет обратить на серьезные вещи наше внимание. И в свете того, что это слово часто повторяется, вы знаете, я хочу сделать такое заключение, что слушай со вниманием, слушай сердцем своим. Очень часто люди слыша, не слышат. Очень часто люди видя, не видят. Почему? Потому что они находятся в жесточайшем кризисе взаимоотношений со своим Богом и с его заповедями. Библия прямо говорит о том, что источник этого глубокого духовного противостояния Богу заключается в испорченности человеческого естества. Люди любят то, что им вредно. Люди пренебрегают тем, что им важно. Люди не слушают Господа Бога. И Писание прямо говорит через свидетельство Сына Божьего Иисуса Христа, что если бы они любили Бога, то любили бы и Слово Мое. Вы не любите истину, потому что вы не любите Бога. И это исключает отношения. Если человек любит мир, то он не может любить Божье Слово. И Писание говорит об этом, что в подобном состоянии сегодня живут очень много людей. А как же быть? Если сегодня мы вот в таком состоянии находимся, как же нам быть? Есть ли выход сегодня для нас? Конечно, есть. Писание прямо говорит: «Слушай, Израиль». Это имеет огромную ценность. Чувства наши, которыми Бог наделил нас, они имеют огромные ценности в нашей жизни, духовной или социальной. При помощи этих чувств мы узнаем все, что нас окружает. Мы узнаем все, что происходит вокруг нас при помощи этих чувств. Через наши эти чувства мы проявляем себя. И люди видят и судят по нашей реакции на происходящее вокруг нас. Кто мы и что мы? И поэтому вот это Божье Слово «слушай» – это Его призыв к человеку. Это Его призыв к Его народу. Второзаконие 1.3. Посмотрите, как мы читаем в 1 главе 3 стих. Мы можем это снова прочитать, и мы увидим о том, насколько это удивительное, трогательное сердце представлено Бога в этих словах. Посмотрите, первая глава, мы читаем несколько стихов первых. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа между Фараном и Тофелом и Лаваном и Асирофом и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них». Посмотрите, это не сам он придумал. Вдруг захотелось ему об этом поговорить и удивить всех. Нет, но это заботило, беспокоило сердце самого Господа, и он стучался через своего слугу верного в его доме, чтобы донести эти истины до своего народа. И поэтому всякий раз, когда мы слышим этот глагол, друзья, он должен нами правильно быть осмыслен и представлен в нашей жизни. Значит, слушать со вниманием, слушать, воспринимая эти божественные уроки. Третье, мы должны быть ответственны в том, чтобы учиться слышать Божье Слово. Наблюдайте, как вы слушаете. Будь послушен Божию призыву. И пятое, будь покорен Божьему призыву. Эти все вещи, они очень важны, точно так, как сегодня важны все упражнения, которые вы делаете, сдавая вождение автомобилем и получая лайсенс ваш. Притча 4 глава, 1 стих, написано так: «Слушайте наставления и внимайте, чтобы научиться разуму». Вы помните, мы первые с вами уроки начали с того, что Бог хочет, чтобы мы были квалифицированными детьми Его, чтобы мы были украшением Его славному учению, чтобы люди, смотря на образ жизни Израиля и нового заветнего общества сегодня, это Церкви Христовой, люди должны видеть нашу измененную жизнь и прославлять Бога, то здесь как раз вот того, чего не достает, это когда мы неправильно слушаем, имеем неправильную реакцию, мы никогда не научимся быть квалифицированными детьми Божьими. Слушайте наставления и внимайте, чтобы научаться разуму. Псалом 27, 5 стих, посмотрите, здесь следующая особенность, которую Господь нам доводит до нас. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Тогда, когда мы пропускаем то, что Бог находит важным в нашей жизни, мы рискуем быть уничтоженными. И это не кто-то сделает, мы это сделаем своими собственными руками, своей небрежностью и своим невниманием. Псалом 27, стих 5 говорит об этом. Этот глагол «слушай» ведет нас в блаженство, а при его отсутствии вы станете самым несчастным из всех живущих на земле людей. Если только у вас будет неправильная реакция на Божий призыв. Посмотрите, Исаия 48 глава, 18 стих, здесь написано так. «О, если бы ты внимал моим заповедям, тогда мир твой был бы, как река, а правда твоя, как волны морские». Итак, друзья мои, Бог нас осведомляет, Бог нас обучает, Бог нас мотивирует, Бог нас воспитывает в жизненных обстоятельствах для того, чтобы мы могли стать прочны. Потому что наша жизнь, как мы уже с вами сказали, что наша плоть, она более предрасположена к греховному. Мы очень порочны, своевольны, мы рабы греха, мы рабы заблуждений, всяких греховных удовольствий и наслаждений. И чтобы этого не происходило, Бог нам дает свое слово, которое может укрепить нас и помочь. И посмотрите, вот способность слушать как раз, где ее сегодня обретать? Вы знаете, кто-то сказал так, английская поговорка, во всяком случае, есть. Трудно очень старую собаку учить новым командам. Трудно. Трудно сегодня нам учиться в божественной школе, если мы привыкли делать злое. Но невозможность сегодня нам дает нам Бог. Вы знаете, способность наша слушать, она исходит от Бога. Мы ее никак не сможем сами себе родить. Она исходит от Бога. И посмотрите, как Писание говорит об этом. Книга пророка Исаия, 50 глава, 4-5 стихи. «Господь пробуждает ухо мое, и Бог пробуждает ухо мое, Бог открыл мне ухо мое». Заметьте, вот эти вот, здесь дважды говорится о том, что Бог пробуждает ухо раба своего, с которым он имеет дело. Значит, вывод идет простой. Многие из нас спят по причине своей греховности, неправильных отношений. И для того, чтобы нас привести к активной форме, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то воздействовал на нас извне и пробудил органы нашего слуха. Очи наши, чтобы они могли увидеть спектр нужный, а ухо уловило эти частоты, которые очень важны для нашей духовной жизни. А потом посмотрите, здесь еще написано, «Он открыл мне ухо мое». Помните, как иногда Господь говорил, обращаясь, «Отверзись!» И вдруг немого уста начинали говорить. Но здесь речь идет об ушах, об ушах. Он открыл. Вы знаете, иногда греховные пробки, иногда пробки серные мешают нам вести правильную, полноценную жизнь. А иногда греховные пробки закрыты наши уши для правильных вещей. И только тогда, когда Бог входит в их, Он открывает наши уши. Посмотрите, второе место Священного Писания говорит о том, что это удивительная особенность человека, который знает заболевания ушные у человека, они еще нам свидетельствуют через жизнь книги Иова, 33 глава, 14 и 16 стихи. Мы прочитаем, пожалуй, это место Писания. Книга Иова, 33 глава, 14 и 16 стихи. «Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Посмотрите, это делает Бог в жизни человека. Удивительно, Бог дает способность слушать нам нужные вещи. Но третье место Священного Писания мы читаем в Новом Завете, книга Деяний Святых Апостолов, 16 глава, стих 14. Одна женщина, богатая, торговавшая багряничеством, чтущая Бога, слушала Павла, и Господь отверз ее сердце внимать тому, что говорил Павел. Бог открывает нам источники для правильного слушания. И поэтому посмотрите, когда мы с вами смотрим, это очень важно. У нас есть тот, кто заботится о нашем слухе. У нас есть тот, кому не безинтересна наша глухота, и Он хочет, чтобы мы активными были в Его божественной школе. Посмотрите, есть одна особенность еще, когда мы говорим о друзьях слуха, но у слуха нашего есть и враги. Они находятся здесь. Я вам скажу, что, братья мои, сестры, нужно сегодня согласиться с тем, что мы очень много забываем. Тот час, как только мы уходим из общения святых в свои дома, мы забываем очень много. Почему? А вот потому. Потому что Писание говорит о том, что у нашего с вами привилегии быть слушателем есть не только друзья, но есть и враги. И первый это враг, это дьявол. Евангелие от Луки, 8 глава, 5 и 12 стихи. «Ко всякому слушающему Слово Господне приходит лукавый. И какая его цель? Чтобы похитить из сердца слышанное Слово, и чтобы он не уверовал, и чтобы не спасся». Это мы читаем Евангелие от Луки, 8 глава, 5 и 12 стихи. Чтобы не уверовал человек и не спасся, чтобы слышание не возымело для него никакого эффекта, никакого действия. Еще какая особенность? Почему мы иногда находимся в таком жестоком состоянии сердца и не способны слышать и видеть? Это причина наше постоянное противление божественной истине. Бог говорит, и мы не обращаем внимания. Бог стучит, Бог действует, и мы отворачиваемся от Его работы. Мы не замечаем ее. И поэтому посмотрите, Исаия 6 глава 10 стих написано так. «Огрубело сердце народа этого, ушами с трудом слышат. Очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Состояние подобное, оно ведет к трагическим последствиям. И чтобы этого не случилось, друзья, нам нужно чаще, регулярнее приходить на встречу с этим удивительным мастером душ человеческих, для того, чтобы он мог наводить порядок в наших сердцах, в наших глазах и в наших ушах. Слушая Господа, мы научаемся от Него. Первый стих. Слушая Господа, мы научаемся от Него. Помните, как мы первый стих с вами прочитали в книге Второзакония, первой главы? Что это от Господа. И когда Господь принимает, когда Он учит нас, то это благотворные результаты приносит в нашу жизнь. Вторая особенность. Мы живем этим. Это наша жизнь. В этом наша жизнь с вами, чтобы слушать и исполнять заповеди и повеления Господни. Мы через это имеем будущность и надежду. И наша реакция правильная обуславливает долготу времени пребывания в той земле или цену целой вечности, куда мы с вами идем. Поэтому посмотрите, еще одна особенность предупреждения Божия, мы ее находим на страницах Священного Писания, 28 глава в книге Второзакония, стих 45. Слушайте, что здесь написано. «И придут на тебя все проклятия, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты...» Какая причина? Опять же этот глагол. «За то, что ты не слушал голоса Господа, Бога твоего, и не соблюдал заповедей Его, постановлений Его, которые Он заповедал тебе». Посмотрите, и благословенное переживание, и самое драматичное и страшное по силе и тяжести преступления, оно зависит от реакции людей. И поэтому, когда Моисей подводит черту, а ему отведено было только два месяца дано было ему для того, чтобы он мог вот это начать и закончить. Мы с вами уже в прошлый раз говорили, что когда совершилось 5 месяцев, они похоронили кого? Аарона. А потом нужно было пройти опять по пустыне ропот, а потом опять среди Моава поселиться, и там опять другие опасности, которым они не подготовлены были. И вот теперь 2 месяца дается ему для того, чтобы передать самую суть. И он стучится в сердце и обращает: «Слушай, слушай, слушай». Это очень важно. Так и сегодня, когда мы с вами живем, братья мои и сестры, Господь в своей заботе и попечении о нас, Он тоже учит нас чему-то. Но позвольте еще перейти к одному очень важному утверждению, которое мы с вами имеем здесь на страницах Священного Писания. Это 2 стих. Заметьте: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте из того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Посмотрите, здесь документ, с которым мы имеем с вами дело. И мы не случайно, помните, обратились к книге Левит, 18 главе, где я прочитал только малую толику того гнусного, что делали люди. Мы сегодня живем во время, когда Божью весть, евангельскую весть люди предают. Те, которые должны стоять на страже божественной истины, это как либеральная теология, она сегодня ничто иное делает, как предает очень важные и ценные евангельские истины. Мы сегодня живем в эпоху, когда библейские истины размываются и разбавляются. Друзья, Бог никогда с людьми не обсуждал свои божественные законы, и Он никогда их не будет обсуждать. Он их провозгласил, и это стало для нас нормой, по которой мы должны жить. Посмотрите, Бог объявил условия своего завета. Бог не стал согласовывать их с народом. Удобно это для вас, нравится вам или нет? Бог абсолютно вне формата этого говорил. Он говорит: «Мои условия такие, и ты ответственный за то, чтобы выполнять все или ничего». Но любое преступление твое против моих повелений и заповедей, оно чревато для тебя наказанием. Но мы сегодня живем во время, как будто, знаете, Моисей сегодня это пишет. А почему это так? Да потому что прежняя, падшая природа сынов человеческих, она нисколько не стала лучше. Она осталась точно такой же. И поэтому наша задача сегодня, посмотрите, стоять на страже. Поэтому Писание говорит: не прибавляйте и не убавляйте. Что нужно сегодня от нас, братья? Хранить то, что Бог нам дал. Не урезать, иначе что-то серьезное нас постигнет. Потому что Писание предупреждает, но нам нужно хранить это. И посмотрите, я сегодня это братьям читал в нашем молитвенном общении. Это 118-й псалом. Посмотрите, я обращусь снова к нему. 118-й псалом, начальные стихи. «Блаженны непорочны в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». 4-й стих. «Ты заповедал повеление Твои хранить твердо». Другого нету предписания для нас. Бог не нуждается в том, чтобы мы сегодня пришли, вооружились дипломами сомнительной происхождений, которые мы зачастую, если и берем, то берем только из преисподней и наводим порядок цензоров в божественном откровении. Бог в этом не нуждается. Он достаточно зрел и видит все. И Его повеления, они на все века, они не теряют своей актуальности и насущности. Это только мы сегодня можем извратить их. Ты не можешь изменять условия договора. Бог тут требует, Бог определяет, Бог говорит. Ты только выполняй все. И эти требования завета, они обязательны для всего Израиля. Посмотрите сегодня, в какое время мы живем. Оказывается, извращения, гомосексуальные грехи стали уже не грехами, а это выбором, это частью свобод, которые грешные люди практикуют. Но заметьте, Писание сегодня говорило, предупреждая нас, тот, кто будет это практиковать в жизни, каким Бог его видит? Мерзким, скверным, негодным и готовым для судов. И когда мы сегодня живем в противлении божественной истине, эта истина осудит нас с вами. И поэтому Бог действительно актуально, насущно предупреждает нас о том со страниц Священного Писания, чтобы мы были очень внимательны к Его Слову, и чтобы мы не допускали Его искажения, изменения или добавления. Это очень просто, не так ли? Почему Бог дал, и я храню Его? Книга Откровения, она тоже говорит об этом. И кто добавит или кто убавит, он будет иметь дело с яростью и гневом Господним. Подумай об этом, что ты делаешь. И поэтому дал бы Господь, чтобы действительно, зная сегодня все это, мы бы с вами могли благодарить Бога и представлять Его истину для всех людей. Почему? Потому что всякий, кто от истины, он слушает слова истины. Вы не от Бога, поэтому не принимайте того, что Бог несет вам. И чтобы этого не случилось, или наоборот, когда ты видишь, что ты живешь совершенно по другим ценностям, которые предписаны в Писании, друг, для тебя есть сегодня право выбора обратиться к Богу и сказать: «Господи, открой глаза, открой уши, сделай способным мое сердце принимать и слушать Тебя». Потому что если этого не происходит, это первый признак, что мы с вами не знаем Бога, что мы с вами чада гнева и рабы страстей и похотей. Но вы знаете, есть одна еще особенность. Это первый экзамен, который сдавал и Израиль здесь. Он уже случился, но он сегодня помещен здесь с нами на странице Священного Писания в 3 стихе. Когда Бог сказал о том, что ты не должен это изменять. Посмотрите, что же произошло. Глаза, 3 стих. «Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу вашу, Богу вашему, живы все до ныне». Вы знаете, что произошло? Произошло первый экзамен, когда Бог давал свои откровения, когда Бог осведомлял, когда Бог просвещал свой народ, и кажется, ну чего теперь-то? Мы же только посмотрели на весь тот пласт, что они усвоили, как они могли очень тщательно разбираться, что чистое, что нечистое для них. И вот теперь первое. Посмотрите, они взяли в руки оружие. Они вступили в сражение с великанами, которые в 2,5 раза выше были их. И эти рослые великаны падали, как снопы. Почему? Потому что их руки стали инструментом Божьего возмездия для нечестивых людей. А обольщение пришло с той стороны, откуда они не ждали. Кто это были? Это были женщины, красивые женщины, которые стали приходить к народу и стали их звать к себе. И мужчины, те, которые держали в руках оружие, щит и меч, они пошли туда. И они падали без оружия, без меча, без стрел. Они падали в объятия блудниц, мадианитянок. И поражение охватило все общество народа Божьего. 24 тысячи погибли в один день. Без соприкосновения с врагами, с великанами, с регулярными армиями. Что случилось? Вы знаете, пришел человек, очень красивый, очень продвинутый. Я не случайно назвал этот пласт с наших рассуждений обольщение. Откуда оно пришло? Оно пришло в одеждах Божьего служителя. И вы знаете, когда я с вами, когда я рассматривал вот этот момент жизни, вы знаете, я обратился к Валере Шиндяпину, знал, что он целую серию проповедей определил в своем служении, когда он изучал послание к Иуде. Андрюша, зять мой, он тоже изучает книгу Иуды и проповедует в Большой Русской Церкви. И вы знаете, когда я посмотрел, я сегодня хочу вам сказать, братья мои, сестры, грех, когда приходит к нам, он иногда нас вводит в заблуждение. И второе послание Коринфянам, оно говорит о том, что иногда и сатана принимает вид ангела света, и его служители иногда приходят к нам, и мы вводим в заблуждение. Почему? Валаам ввел в заблуждение народ Божий, и они пали. Когда он хотел проклясть, он не говорил этих слов проклятия. Однако его сердце было привязано совершенно к другим ценностям, и он дал совет, который послужил бы к низложению и гибели Божьего народа. И это ввело в заблуждение людей. И сегодня грех иногда приходит таким благородным в наши аудитории классные, в виде профессоров, учителей. И они говорят и продвигают очень важные, как будто истины, ими изведанные и пережитые. Но на самом деле в них есть яд, который отравляет молодое сознание. Вот этим ядом был пропитан и этот служитель Божий, который носил: «Я вижу Всевышнего, я имею все знания, я молюсь Богу, мне открыта вся будущность». Посмотрите, и он так морочил людям голову. Посмотрите, позвольте обратить внимание на то, что какие вещи я увидел в его служении. Он обольщал людей, у него была обманчивая внешность, он был неискренний, у него была поддельная религиозность. Валаам был честолюбив, Валаам был тщеславен, Валаам был коррумпированный. На основании всего этого он был беззаконник, он вводил в заблуждение народ, он давал злые советы, которые развращали в народе добрые нравы. Вы знаете, как это страшно. И когда он не получил того, что ему оказывали, вы помните, пришел одна депутация, вторая депутация, и вроде кажется, ну, человек в должных, правильных отношениях с Богом, а на самом деле он совершенно чужд всего этого. Вы знаете, я хочу вам обратить внимание, почему я нахожу, что это беззаконие страшное по этимологическому словарю. Беззаконие, паша, это значит нечестность, это значит неискренность, это значит хитрость и подделка. И он старался вот всеми этими манипуляциями воздействовать на людей. И когда его безумие было остановлено самим Богом, вы знаете, он стал слушать советы ада. И эти советы он дал Валааку для того, чтобы он уловлял народ Божий в грех и в беззаконие. Поэтому, друзья, как важно нам сегодня, слыша Слово Божье, слышать сердцем, чтобы они стали действительно для нас как повязка на глазах, которой бы мы могли жить, двигаться и существовать. Почему? Мы с вами прочитали на страницах Писания, что это не пустое для вас, но в этом жизнь ваша. Посмотрите, как люди подверглись суду. Они прилепились к Ваалу, и Ваал их не спас. Когда Моисей дал призыв, идите, взяв мечи, и поражайте каждого в доме своем, кто прилепился к Ваал-фигуру. Скажите, Ваал спас их? Ваал услышал их? Нет. Но кто спасал? Спасал Бог. Посмотрите, как мы с вами прочитали это вторую часть этого стиха. Посмотрите. А вы, 4 стих, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Друг мой, к чему сегодня льнет твое сердце? К чему сегодня ты предрасположен? Что мотивирует тебя? Что сегодня успокаивает тебя? Если это ценности правильные, ты в должном состоянии, благослови тебя Господь. Если нет, ты попадешь под обольстителя. Ты не сможешь четко, ясно увидеть эту личину врага души твоей. И ты пойдешь, так как пали эти сыны Израиля. Чтобы этого не случилось, люби Господа, люби Его собрание, люби Его Слово. Раскрывай свое сердце для того, чтобы исполнять его всячески. Слово Писания говорит нам через вестника апостола язычников, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Здесь нет ограничений. Мы никогда не станем тучны от того, что мы переели Божьи истины. Наоборот, сегодня голод этот очень важен и насущен. И мне хотелось бы, чтобы ты сегодня удовлетворял его от стола Божьих щедрот. Да будет имя Господне прославлено сегодня. Мы сегодня говорили о том, что каковы мы возьмем уроки сегодня, чтобы наше сердце, оно было здоровым. Чтобы оно было здоровым, оно обусловлено нашей реакцией на божественную школу. Сент-Экзюпери сказал, мы ответственны с вами за привязанности нашего сердца. Здоровье наших сердец, оно обусловлено божественной истиной. Друзья, любите Бога, любите Его Слово, любите общение, где провозглашается это Слово, потому что от этого Слова мы будем обладать здоровыми сердцами, которые радуют сердце Творца. Обратимся к Богу в молитве. Аминь.